Олег Гордеев, «Ветер перемен». Глава 1,1990 и краткая близился к завершению. Зима медленно вступала в свои права. Покрывала землю тяжелыми хлопьями снега, замораживала оголившиеся деревья холодным дыханием, заставляла прохожих ежиться от ветра, задирать воротники, спасаясь от непогоды. Этим декабрьским утром Андрей Евлаков возвращался из военной части под Рязанью на родину в Саратов. Отслужив 3 года сверхсрочно и получив звание младшего лейтенанта, 23-летний паренек вдруг осознал, что военное дело его больше не привлекает. В ту пору пошло шатание в руководящих кругах государства, поползли слухи о возможном смещении генсека. Подобные разговоры уже не раз слышал Андрей и в высших чинах командования. Отец Андрея, Иван Федорович, писал ему: «Близятся большие перемены, сынок. Бросай службу. Возвращайся скорее домой. Я планирую поехать работать в Германию. У меня уже и место там присмотрено. Квартиру я оставлю тебе. Дам денег, сможешь начать свое дело». Андрей не любил отца, считал его виновным в смерти матери. Из-за него и на сверхсрочную решил остаться. Теперь же все переменилось, спустя годы боль притупилась, а сожительство с отцом уже не грозило. Первым делом по возвращении Андрей отнес на могилу матери свежих цветов. Потом пришлось налаживать одичавшие за 5 лет отношения с отцом. Иван Федорович, как и обещал, дал Андрею денег, и молодой человек, со свойственной ему быстротой, пустил наличные в оборот. Арендовал у одного пожилого армянина в доме подвальное помещение и устроил там мастерскую по пошиву обуви. Нашелся и поставщик кожи, некая Елена Сахна. Нанятые мастера изготавливали поддельную адидасовскую обувь, и Андрей сплавлял ее оптовикам. Поначалу фирмовые кроссовки были кожаные, хорошего качества, и покупатели были довольны. Но вскоре Андрей Иванович понял, что так дела не делаются, и перешел на кожзаменитель, параллельно расширив производство пошивом курток и кепок. Иван Федорович через 1/2 года действительно укатил в Германию, оставив сыну квартиру. Недолго думая, на следующий же день после отъезда отца, Андрей устроил грандиозную вечеринку, пригласив свою девушку Раю и кучу друзей. Новообретенную свободу он щедро оросил шампанским. Гости были в восторге, но в еще большем восторге была Раиса, которую Андрей попросил остаться с ним навсегда. Они стали жить вдвоем, время от времени устраивая встречи для друзей. Жизнь была легкой, веселой и приятной. Так длилось 1 год. Пока над Богемой не сдвинулись тучи. Однажды Андрей получил извещение из районного суда. Он мысленно прикинул, что бы это могло быть. Прокрутил в голове все значительные события минувшего месяца. Вроде бы ничего не было. А между тем, кое-что произошло. На позапрошлой неделе, раскричавшись в пьяном споре с одним приятелем, Андрей неосторожно обронил слово о сущности своего процветания. Хвастая предприимчивостью, он хотел поучить друга, как надо жить, и проговорился о своем незаконном производстве. Друг оказался завистливым и амбициозным малым, поэтому решил поделиться радостью с компетентными органами. Был совершен рейд уполномоченных на импровизированную обувную фабрику. Партию товара, готовую к отгрузке, конфисковали и представили на суде в качестве вещественного доказательства. Андрею присудили крупный штраф. Настолько крупный, что, услышав, поначалу не поверил. Рабочие, что были похитрее, вовремя рассосались. Но некоторые явились с повинной в расчете на снисхождение. А в результате им тоже присудили штраф, как соучастникам. Так что бывшие сотрудники на Андрея тоже окрысились. «Вот идиоты совковые!» Сокрушался Андрей, сидя на скамье зала заседаний. Привыкли жить по системе в надежде на доброго дядю. Но делать было нечего. Чтобы уплатить штраф неудавшемуся сапожнику, оставшемуся без сапог, пришлось продать все швейное оборудование и двухкомнатную квартиру. Чтобы иметь хоть какую-то крышу над головой, Андрей продал свою девятку и стал перебираться в новое жилище. В 2-этажном пригородном доме близ Лейпцига, где жил Иван Федорович, сегодня было тихо и темно. Пожилой мужчина предпочитал проводить выходные в спокойствии и уединении. Его гражданская жена, Анна Миллер, с которой он познакомился по переписке, живя еще в Саратове, по выходным бывала с подругами в клубе рукоделия.